Глава 68. Последняя жертва. Ни дорога, ни возвращение в деревню, где родилась и выросла Люба, ничто не облегчило тоскливого состояния несчастной невесты Тавровского. По возможности она скрывала от цыгана свое страдание, но он все видел и готов был пожертвовать жизнью, лишь бы развлечь ее как-нибудь. Иногда он приходил в отчаянии и умолял Любу помириться с женихом. «Я не могу видеть тебя в этой тоске», — говорил он, — «помирись с ним, если не хочешь, чтобы я упрекал себя каждую минуту, что расстроил твое счастье». «Это как?» — спрашивала удивленная Люба. «Без меня ты многого не знала бы о нем, и теперь была бы его женой. Тогда у меня отнято было бы последнее благо. Какое же? Я теперь могу располагать собой. Но на что тебе свобода? Погоди, дай пройти мои болезни. Это не любовь, это болезнь какая-то во мне. И я сделаюсь прежней, веселой». Но сомнение у ней самой выразилось в лице, и они оба замолчали. Прошло довольно времени, и цыган с радостью стал замечать, что Люба с весной возобновила свои прежние прогулки. Она каталась по озеру, гуляла и по целым часам задумчиво сидела близ берега, на том самом скате, где сиживала с Тавровским. Это стало повторяться каждый день. Задумчивость Любы усиливалась. Она как будто совестилась цыгана и стала кататься по озеру одна. Но часто цыган в беспокойстве, что ее долго нет, тихонько подсматривал за ней. Люба, думая, что никто не следит за ней, клала на колени медальон, склоняла голову и по целым часам смотрела на изображение Тавровского. Иногда она робко подносила медальон к губам своим, но тотчас же прятала его на грудь, как будто боясь, чтоб кто-нибудь не подсмотрел этого движения. Бывали минуты, когда она, глядя долго на портрет, что-то с жаром говорила ему, плакала, потом отбрасывала его с негодованием. Но всегда кончалось тем, что медальон снова был в руках бедной девушки, и она глядела на него такими глазами, как будто просила у него прощения. Раз Люба тихо плыла по озеру к обычному месту, припоминая точно такой же день, когда она, беззаботная и веселая, бегала по лесу со своей подругой. Этот день был слишком памятен ей. Тогда в первый раз она увидела Тавровского. Подъехав к скату горы, Люба вышла на берег и села на привычное место. Как вдруг в лесу раздался конский топот. Люба так привыкла к уединению, что сначала вздрогнула, но скоро успокоилась, подумав, что верно цыган едет к ней. Шорох заставил ее повернуть голову. Она радостно вскрикнула и, вскочив, остановилась, как окаменелая. «Тавровский!» стоял на высоте ската в эффектной позе. Даже костюм на нем был точно такой же, как в тот памятный день. Люба опомнилась, хотела бежать. Но он с упреком сказал ей: «К чему бежать? Лучше я уйду. Я не знал, что найду вас здесь. Я приехал еще раз увидеть мои любимые места, чтоб уехать потом далеко-далеко». Люба не смела поднять глаз, но не двигалась с места. Тавровский привязал лошадь к дереву и, подходя к Любе, сказал трогательным голосом: «Могу ли я отдохнуть здесь и проститься с местом?» Люба взглянула на Тавровского и с плачем упала ему на грудь. Счастлива была она, что не видала мрачной улыбки, мелькнувшей на лице Тавровского, когда губы его коснулись ее лба. Люба долго не могла произнести ни слова. Она, как безумная, то плакала, то радостно глядела на Тавровского. — Ты забыла все? — Да, да. Ты простила мне все? — спрашивал Тавровский, страстно глядя на Любу, которая с полной доверчивостью прятала свое лицо на его груди. Много с той и другой стороны было высказано друг другу страданий, перенесенных во время разлуки. Тавровский, между прочим, рассказал, как страшно было его положение, когда она бежала. Намекнул о причине смерти его тетки, о слухах, которые ходили тогда по городу. И роли изменились. Люба была виновной и умоляла о прощении, а Тавровский разыгрывал роль милующего. «Я хочу знать одно, Люба. Кто подал тебе совет сделать такую страшную вещь со мной? Это он?» И лицо Тавровского изменилось. Он нетерпеливо ждал ответа. «Нет, нет, я сама. Он даже еще недавно уговаривал меня помириться с тобой». Краснея своего поступка, отвечала Люба. Тавровский посмотрел на нее с жалостью и тихо сказал: «Я лучше желал бы, чтоб он был всему причиной». Люба с жаром защищала цыгана, приписав злобное выражение лица Тавровского его подозрениям и давнему нерасположению к цыгану. В пылу счастья Люба не могла заметить разительной перемены в Тавровском. Постоянно презрительно ядовитая улыбка мелькала на его губах, и слова его, манеры, взгляды не имели прежней открытой привлекательности. Тавровский уговорил Любу не медлить свадьбой и обещался приехать к ней в дом вечером же, чтоб все устроить. Когда цыган встретился с Любой, ему не нужно было ни о чем спрашивать. Вся фигура девушки выражала столько блаженства, что он только мог сказать: «Я этого ждал. Дай Бог, чтоб скорее все кончилось». Тавровский был любезен с цыганом. Он упросил его похлопотать, чтоб как можно скорее играть свадьбу, который желал сделать как можно великолепнее. Люба хотела его отговаривать, но Тавровский сказал: «Ты не хочешь войти в мое положение. Мое сватовство наделало столько шуму, столько времени я был пищей сплетен и болтовни, что надо же, наконец, все разом исправить». И по его настоянию сама Люба, как уже владетельница имения, пригласила всех соседей и соседок на свою свадьбу. Наступил день свадьбы. Люба так была счастлива, что, глядя на нее, всякий бы позавидовал ей. Гости съехались, дворни и крестьяне, в ожидании невесты и жениха, стояли уже у церкви. Люба торопилась одеться. Она надевала уже перчатки, когда ей принесли письмо. Она распечатала его, и смертная бледность покрыла лицо несчастной. Письмо от Тавровского было следующего содержания: «Я спешу вас уведомить, что я далеко, очень далеко теперь, и уехал с тем, чтоб более никогда уже не видать вас. Да, я не ожидал быть так гнусно обманутым. Теперь мне все ясно, почему вы так долго не решались выйти за меня и так были придирчивы к моим проступкам. Гости съехались, все готово. Советую вам скорее сделаться женой того, кто имеет право быть вашим мужем. Я же надеюсь, что поступаю как следует порядочному человеку. Я не хочу мстить за обман. Живите счастливо». Люба испугала окружавших ее диким выражением своего лица. Они кинулись к ней с пособиями, но она, вырвавшись из их рук, выбежала к гостям, хотела что-то сказать им, зарыдала и кинулась дальше, призывая цыгана. Они встретились в пустой комнате и долго с ужасом глядели друг на друга. Люба подала ему письмо, но цыган, отклонив его, сказал: «И я получил такое же». «Значит, ты знаешь, в чем он обвиняет меня?» — с негодованием воскликнула Люба. «Я догнал бы его, и если б он не захотел драться со мной, я задушил бы его, но я боюсь оставить тебя», — в отчаянии отвечал цыган. Люба в своем свадебном наряде походила скорее на покойницу, чем на невесту. «Что мне делать? Куда бежать от стыда?» — ломая себе руки, говорила она. «Я пойду и объявлю им, что...» Цыган потерялся. «Нет, я сама», — гордо сказала Люба. «Ты не вынесешь этого», — удерживая ее, говорил цыган. Но Люба твердым шагом пошла к двери и с трепетом остановилась у порога. Гости толпой стояли у дверей, и когда Люба приблизилась, они настежь распахнули обе половинки и прошли мимо несчастной невесты, насмешливо кланяясь ей и делая между собой замечания, из которых Люба поняла, что не она только знала о причине отъезда жениха, знали и все гости. Оставшись одни, Люба и цыган с ужасом разбежались по своим комнатам. Через несколько часов, когда утренний туман ревниво прикрывал еще озеро, посреди мертвой тишины слышался плеск весел. Потом он замолк. Наконец снова раздались два сильные удара. Послышался плеск воды, пронесся над озером отчаянный, но слабый крик. И все замерло. Туман поднимался все выше и выше над мрачным огромным озером. Весеннее солнце медленно всходило, освещая гладкую и мертвую поверхность его, по которой одиноко носилась пустая лодка, как будто не решаясь пристать ни к которому берегу.